Ну, мы, друзья, с вами занимаемся какой темой сейчас? Давайте вспоминать. Самуил, можно включить наш файл? Мы говорили о двойственности человека, да? Человек существует в двух мирах, в мире материальном и в мире духовном. Его тело, плоть его, это часть материальная, дух, часть духовного мира, душа. Это граница, на которой происходит борьба этих двух природ в человеке. Это мы с вами отметили, да? И потом мы с вами вели беседу о отдельных способностях души. И первую рассмотрели мы способность, это восприятие, способность воспринимать, ну, то, что в окружающем нас мире происходит. Кстати, интересно, вот если хотите эту тему разобрать, ну, в таком плане литературном, что ли, ну, и достаточно догматическом все-таки, возьмите книгу Джона Буньяна «Духовная война», да, «Духовная война». «Путешествие пилигрима» — другая там сторона, по-другому все раскрывается, оно несколько легче, потому что, ну, своего рода есть путешествие, да, такое вот. А вот «Духовная война» там посерьезнее. Там ее невозможно прочитать запоем, вот так вот сел и за раз прочитал. Там надо вдумчиво почитать, с комментариями. Комментарии там есть обычно в этих изданиях «Духовной войны». И вы увидите, там восприятие человека описано как ворота города. Город душа, и вот там ворота зрения, ворота слуха и так далее. И около этих ворот всегда какие-нибудь события, такие значимые события происходят. Около города душа. Там и сам Христос около этих ворот прибывает, и когда армия врага приходит, они тоже через эти же ворота приходят в город. Почитайте, это хорошая книга по христианской психологии, где в художественном, ну, так, изложении рассказывается об особенностях человеческой души. Хорошая очень книга. О восприятии у нас с вами шла речь. Мы отметили одну важную истину, что люди воспринимают мир каждый по-своему, по-разному. И три типа людей отметили, да? Как мы их назвали научными словами? Визуалы, аудиалы и кинестетики. Это люди, которые воспринимают первый мир визуально, в виде зрительных образов. Даже слова они воспринимают в виде зрительных образов. Вторые воспринимают больше звук, слова, речь, четко построенные, логически обоснованные доказательства. Вот это вторые люди. Ну и третьи – это люди, которые способны чутко воспринимать окружающую действительность в ее движении, в ее развитии. Поэтому их и называют кинестетиками. Ну, есть еще четвертые, но на них мы внимания обращать не будем. Сегодня их все больше становится. Хотя, в общем-то, это, ну, не то, что... Такая как бы группа людей, ну, это своего рода патология. Ну, их зовут дигиталы сегодня. А? Среди детей их немало бывает. Но это люди, которые вот настолько в цифровой мир погрузились, что, в общем-то, для них все цифры, цифры и, ну, такое вот восприятие мира. Вообще их мало среди общей массы, но среди детей они появляются сегодня. Обычно это замкнутые люди, имеющие мало общения, потому что таких, как они, вокруг немного, и они себе подобных, как правило, не находят. Их сфера общения – это компьютер, и компьютер именно не в плане зрелищности. Ну, допустим, сидит, играет в игры в какие-то красочные. Нет, им не это надо. Им нужно именно, ну... Что? Да, программировать, и, как правило, они забираются в такие дебри. Это хорошие хакеры, это люди, которые вот, ну, вот там в мире цифр живут. Для них это мир, они так воспринимают мир. Но, друзья, мы видим, что, как правило, из такого состояния человека надо выводить, ему надо открывать другие каналы восприятия. Иначе он, бедный, ну, в сегодняшнем мире просто заблудится очень и очень далеко. О них мы с вами не говорим, потому что их очень мало, и, в общем-то, это так, ну, редко кто с ними встречается. А кто встречается, это достаточно сложные в общении люди. И здесь, ну, нужно много благодати от Бога просить. А восприятие еще. У вас есть домашнее задание, да? Вы попытались разными языками объяснить то, что я просил? о китайском у нас речи не было, но нужно было на языке визуальных образов, на языке аудиоинформации или на языке чувств сделать замечание ребенку. Так мы с вами договорились, да? Нужно было сделать замечание. Какое замечание? Не знаю, может быть, вы конкретно взяли какой-то момент, в котором надо обличить, или просто в общем, как вы будете вести себя с человеком, который воспринимает мир так или по-другому? Пожалуйста, кто ответит? Да, Катя.
Ну, я примерно так иногда веду урок и смотрю, кто-то из детей балуется. Например, визуалом на них можно просто стоять и посмотреть, и они уже успокоятся. Или показать им, ну, как бы, тихо. А аудиалом, ну, просто назвать по имени или сказать, они тоже успокоятся. А кинестетик, ну, у нас один ребенок есть, он такой очень подвижный. Иногда что-то говорю, просто подойду, положу руку на плечо и так постою пару секунд, и он уже успокаивается и сидит, слушает.
Хорошо. Правильно, да? Или что, есть замечания? Хорошо. Еще, друзья, ну да, давайте еще, может быть, кто-то скажет, а потом комментарии некоторые. Есть еще? У кого-то какие-нибудь находки есть в этом вопросе? Или так же все, как у Кати? Да, пожалуйста, не смущайтесь, говорите.
Ну, я начал готовиться, а мне сказали, что я неправильно, не то направление сделал. То есть, а еще можно, например, вот ребенок ответ задает преподаватель вопрос, и он говорит ответ. Ну, вот, например, если этих, как их первые?
Визуалы.
Визуалы, да. Он может там, не вставая, там сбивчиво рассказал, сказал ответ. Я, например, могу сказать такому человеку, можешь, пожалуйста, встать, и внятно, и четко, чтобы все поняли, еще раз повторить ответ на мой вопрос.
Ну, это ты, как бы особенности поведения с такими, с такими людьми. Хорошо. Ну, а замечание как бы ты сделал тому, который мир визуально воспринимает? Вот как бы ты... Вот я, например, я люблю все такое вот зрительное. Вот, и ты хочешь меня остановить, к примеру. Ну, что ты будешь со мной делать?
Не, ну, если он, я имею в виду, что если он ответ говорит на вопрос...
Я понял тебя. Да, там, где...
Я
там,
его
где
остановил бы. Так, сначала встань и скажи, чтобы все понятно, ага. Для всех понятно, скажи еще раз ответ.
Но этим самым ты побуждаешь его немножко...
тогда более уже постепенно может быть.
Да, ты его на другой язык переводишь. Его переводишь на другой язык.
Ну да.
Но не сам говоришь на его языке. А мы договорились сделать замечание ребенку на его языке. Вот то, что ты делаешь, ты делаешь правильно, Петь. Ты делаешь правильно. Их восприятие надо расширять. Надо им давать такое понятие, что не только правильно, как они этот мир воспринимают. Ну да, действительно, остановись, скажи размеренно, вдумчиво, подумай, о чем ты говоришь, а не просто то, что появилось в голове, и он озвучивает, да, это. Нет, надо их учить, надо их приучать к другому типу восприятия, правильно? Но задание было другое. Ага, друг, ты меня видишь? Правильно, нормально. Нормально. То есть говорите с ним теми словами, которые они воспринимают. Видеть — это как раз его, это его глагол, это глагол визуала. Ну, давай, раз встал, а потом дальше.
Ну, например, тут визуал они любят, схемы, таблицы. Например, урок подходит, ну, еще не к концу, но поближе. И человек уже не может сидеть. И вот ты говоришь, вот видишь, часы, вот сейчас у нас еще урок, будет еще 10 минут, и потом молитва 2 минуты, и вот конец урока. И он смотрит на часы, представляет, и уже как бы...
Да, только попробуй не в цифровом виде ему это сделать. Не дигитал притовый, да? А ты ему скажи, вот стрелочка дойдет вот до этого, да? И вот тогда все, и тогда мы будем что-то. И он уже за стрелочкой следит, она же движется, это же интересно. Пожалуйста, еще.
Если коротко обратить внимание, то можно просто сказать, смотри, да?
Да, смотри.
Будет, потому что даже дети вот маленькие, замечаешь, иногда вот, он тебе что-то рассказывает, а ты на него внимания не обращаешь. И он подойдет, прям твое лицо вот так потрогает. И ага. Чтобы он убедился,
чтобы
что
глазной
ты ему
контакт
глаза
был
смотришь,
все-таки. Да.
Да.
Это часто
смотри,
бывает.
Смотри, да. Или слушай. Ага. Или просто, как вот действительно она сказала, просто потрогать, да. Вот, чтобы контакт.
Это с кем?
Ну, потрогать.
Кого потрогать?
Кинестетик.
Да. Только, друзья, вот здесь есть интересная особенность. Кинестетики, они делятся еще на две части такие. Одни любят, когда к ним прикасаются, другие ненавидят этого. Они настолько остро чувствуют эти прикосновения, что вот они бывают от этого шарахаются буквально. Это такие кинестетики есть. То есть вот здесь вот важно их тоже понимать, кто из них кто. То есть если вы видите, что это для него неприятно, то лучше в следующий раз такого не делайте. Да. Здесь только надо понимать, почему это происходит. Может, это просто такое противление против тебя, а ты его еще раз обними и все-таки поговори. Потому что ты же знаешь, что он, ему это ну, нормально для него, это естественно. Вот здесь вот понимать важно. И важно видеть, как они воспринимают мир окружающий, как они тебя лично воспринимают. Пожалуйста.
Ну, мы так рассуждали. Ну, в основном, как бы, у нас ну, с девчонками 4 человека, в основном с сестрами.
О девочках с девчонками, да? Ну, давай.
И как бы, как сделать? Замечая, например, визуалу можно... Если, например, мальчик что-то поломал и разбил, сказать, вот посмотри, что ты сделал, чтобы он как бы увидел, что там сломал mm-hmm. или разбил.
Посмотри, это, что ты натворил.
Да, чтобы как-то увидел. Аудиалу как это как-то логически, ну, как вы сказали, там, сказать, что как бы плохо поступил, это там неправильно, нехорошо. А кинестетику, например, если там подрались или как-то обидели друг друга. Вот представь, как бы, если бы тебя так делал, как бы ты себя чувствовал.
К чувствам именно обратиться. Или даже просто, смотрите, такое слово «стыдно». Да? Вот оно как раз к кинестетикам относится. Они его нормально, хорошо воспринимают. То есть, ну, ой, вот как стыдно, как стыдно. И все, и этого бывает уже достаточно, чтобы он остановился, потому что внутри задело сразу его. Вот. Ну, а визуалу... Действительно, ну посмотри, что ты натворил. Потом еще с визуалами, с ними очень хорошо и легко говорить жестами. Не замечали такое? Вот не зря сестра сказала, да? Покажи пальцем, даже не говоря ничего, продолжая урок, просто чуть-чуть ему так, ну или пальцем погрози, или брови нахмурь, или что-то еще, или вот такой знак покажи ему, что все, он уже зашкаливает там чем-то, вот такой крест. Вот, то есть они способны это услышать. Они способны это услышать. Да, еще.
Вопрос, можно? Ну, вот если, например, в детском возрасте еще, то мы можем определить, кто какого типа. Может ли со временем, уже становясь подростком, человек стать другим?
Конечно.
То есть он был да. визуалом, раз стал это.
Да, ну не то, что меняется. Раз внезапно проснулся однажды утром и стал совсем другим человеком. Нет, оно так не бывает. Просто человек бывает сам, а бывает окружающая обстановка вокруг. Бывают люди, которые вокруг, они его ведут вот именно ну, к другому, ну скажем так, типу восприятия. И, но тот первоначальный канал, он все равно остается достаточно открытым. Просто у человека расширяется восприятие. И наша с вами задача, мы об этом вчера говорили, но мало очень, наша с вами задача как преподавателей стараться это восприятие ребенка расширять. То есть если он воспринимает мир вот так вот узко, только на уровне зрительных образов, попытайтесь его ввести в образ звуков, в образ красоты именно вот этот. Послушайте с ним вместе кузнечиков, которые там за окном сверчат. Или, ну, или еще что-нибудь. Вот попробуйте, развивайте это в нем, развивайте. Покажите ему, что это для него важно, потому что они, как правило, считают, что да, зачем мне это надо, у меня, ну, сами безотчетно вот так вот считают, что это нормально, это естественно. И еще хорошим средством для расширения восприятия является поэзия. Вот посмотрите на наши христианские гимны. Самуил, у тебя есть возможность некоторые из них включить, если я по словам попрошу? Ну, например... Давайте что-нибудь простое. «Юность светлая, весна ранняя» есть там? Номер надо, да? 823, потому что у меня по другому сборнику записаны номера. 823, да? Вот посмотрите на слова, не то. Трудно нам будет быстро найти сейчас? Несколько гимнов буквально просмотреть. Потому что там ярко, ну, как правило, люди, ну, поэты, они, как правило, показывают своими произведениями, ну, свой внутренний мир. И их каналы восприятия как раз видны в их поэтических произведениях, в их стихах, в их песнях. Вот, вот, например, да, «Юность светлая». Вот какой человек ее написал? Что у него больше развито? Какой канал восприятия мира? Почему вы так думаете? Почему визуал? Смотрите, сколько прилагательных, которые описывают, ну, цвет, ну, сам образ, да? «Юность светлая», «Весна ранняя». «Весна ранняя» сразу картина представляется? «Ранней весны». У вас она бывает здесь? «Весна ранняя». «Мы ее Творцу принесем. Молодые мы в золотые дни лишь для Господа живем». Ну-ка, дальше. Следующий куплет. «Тьма неверия окружает нас». Картина есть, да? «Туча черная впереди. Мы Христа огни в эти злые дни расставляем на пути». Сразу дорога. Дорога с огнями, с путеводными представляется. Он рисует картины. Он рисует картины. Ну-ка, следующий. «Хоть и труден путь, и тернистый он, со Христом его мы пройдем молодые, мы в золотые дни, лишь для Господа живем». Ну, тут уже немножко победнее, да? Но видно все равно, это человек, который воспринимает мир визуально. И не только визуально. Вы еще заметили что-то? В этом гимне есть чувство и движение, да? Движение. Развивается. Кинестетик, визуал. Где-то вот такое вот, да? Где-то что-то, что-то вместе здесь. Ну, красивые картины, очень красивые картины. Ну, а вот другой. Спаситель, говори нам. Вы, наверное, уже сразу по первым словам понимаете, кто. Есть номер? 11? Угу. Спаситель, говори нам везде, во всякий час, слова любви и силы. Я не оставлю вас. Пошли нам влечение твоим словам внимать. Наполни сердце чем? Пением. В тебе дай ликовать. А второй куплет? Это припев, да? Ну, давайте второй куплет. «Открой щедрот ключи, наполни счастье гимном, молиться нас учи, дай нам себя всецело тебе отдать, любя, твое здесь делать дело и ждать с небес тебя». И смотрите, такая четкая логика, да? Вот помоги нам таким быть, будет так, это будет так развиваться. И чего ищет человек? Ну, звуки звучат, да, здесь? Спаситель, говори нам. Спаситель, говори нам. То есть он хочет, чтобы Спаситель с ним разговаривал. Открывал свои слова. Ну, аудиал, наверное, да. Мы не будем сейчас диагноз ставить каждому поэту. Нет. Но все-таки, друзья, это можно увидеть в гимнах и в поэзии. Ну, а еще такой. «Быстрым орлом я хотел бы летать». Посмотрите номер, пожалуйста. «Быстрым орлом». Вы не поете его, да? Ну, мало где его поют. Он немножко пессимистичный такой, но... 223. А вот вы посмотрите на слова. «Быстрым орлом я хотел бы летать, к небу подняться, Христа увидать, но почему-то тревожной душой я не могу вознестись над землей». Второй. «Чистым хотел бы я быть пред тобой, от обольщений греховных далек, но я не знаю, зачем же порой близок к бессильному сердцу порог». Еще. «Светом твоим я хотел бы сиять, быть на земле для людей маяком, но почему-то могу лишь мерцать тихой лучиной, бегущим лучом. Знаю, зачем я не столько богат, сколько хотел бы, чтоб кротким я был, чтоб не гордился средь Божьих чад, чтобы я ближе к предвечному жил». Что здесь? Здесь чувства и картины, да? Чувства и картины. Но вот кинестетики здесь больше, да, наверное? Чувств здесь больше, например, чем было в первом, который мы смотрели, «Юность светлая, весна ранняя». Вот такие разные люди, да? Вот такие разные люди. Их просто на страницах нашего сборника можно увидеть. А великий Бог, великий Бог. 8, пожалуйста. «Великий Бог, когда на мир смотрю». Сейчас вы увидите красоту, друзья. Ничего, что мы на восприятии так подробнее остановились. В общем-то, это один из важных вопросов для преподавателя. Ведь мы же доносим до детей истину доносим через их каналы восприятия. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Дальше. Назад, припев надо. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. А дальше? Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут, тогда, ну и поет мой дух, да? Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает громкий шум ручья, у вас уже вывод какой-то появился? Когда из туч нависших гром несется, и в ночи темная молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, смотрите, как богато сказано. И радуга мой ясный взор принит. Ну, что здесь? Здесь все каналы восприятия задействованы. И смотрите, какой красивый гимн получается. Потому что каждый из нас может воспринять эту истину, открытую в этом гимне, на своем языке, на том языке, который нам близок. И вот хороший учитель, он что будет делать? Он будет писать вот такие произведения. Но, находясь перед классом, он будет стараться говорить на всех языках, на которых человек способен воспринимать его. И поэтому, ну, добавьте в свои уроки чувств, да? Покажите картины. Не обязательно их изображать на доске. Ведь нам Бог дал такой чудесный инструмент, язык наш. Этим языком можно картины писать. Мы однажды на одном из семинаров у нас в объединении попробовали, ну, эксперимент небольшой провести. Попросили преподавателей, ну, написать такие картины языком. Такие конкретные задания дали. Ну, вот группа братьев у нас была. У нас обычно тоже братьев так вот поменьше, чем сестер на семинарах. И вот один стол длинный у нас был, там братья сидели. Вот у братьев было задание описать лунную ночь в горах. Лунная ночь в горах. Описать ее словами. Ну, коротко, может быть, но так, чтобы это было красиво. Потом группа сестер должны были описать овец на злачной пажите. Еще одна группа сестер должна была рассказать о пастухах у ночного костра. И еще одна группа сестер должна была описать переживания ребенка из-за плохой оценки. Это надо было слышать. Ну, кто-то так искусно к этому подошел вообще. Ну, буквально чувствуешь себя вот там, вот в этой атмосфере. У братьев, к сожалению, получилось не очень удачно. Там и собаки храпели, и в общем, ну, ночь такая там была. Никакой романтики. Ну, лунная ночь в горах. Тут же все так красиво. А там такая проза жизни. И холодно им было этим людям в горах. Суровые сердца. Вот. Но у сестер тоже были интересные вещи. Например, одна сестра, такой реалист, она описала картину овец на злачной пажите в таком виде. Это, знаете, в ее представлении это как комбайны, которые идут, и за ними, ну, черная земля. Она говорит, ну а как по-другому, они же все съедают, это же целое стадо овец, но... Она не посмешить хотела нас, она просто действительно описала вот такой клин, который идет, и вместо зеленой травы сзади оставляет вытоптанное пространство. И такое тоже было, друзья. Вот насколько мы разные, да? Насколько мы разные. Когда вот это слышишь, начинаешь чувствовать все-таки, какие мы разные люди. И насколько преподаватель должен быть искусным в этих вопросах, чтобы постараться донести истину до сердец так, чтобы оно коснулось глубоко в сердце, чтобы оно развернулось, эта картина перед глазами. Чтобы раздались звуки, да, которые бы могли, на которые могло бы откликнуться сердце любого человека. Пусть Господь благословит нас в этом. Еще одно замечание по восприятию. Такое, отметьте обязательно у себя, что все-таки Бог усматривает основной канал восприятия – слово. Слово. Бог усматривает основным каналом восприятия истины – слово. Бог определил основным каналом восприятия истины – слово. Мы сейчас с вами об этом чуть-чуть порассуждаем, потому что истина очень важная. Сегодня вообще педагогика, она склоняется к визуальности. Картинки, множество картинок. И бывает часто, ну, не хватает чего-то важного. Сейчас об этом поговорим. Почему слово? Потому что в Библии написано, да? Вера откуда? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот Бог определил, это принцип, который Бог заложил в восприятии. Истину человек воспринимает словом. Но почему так? Почему так? Почему не послать бы нам ангела вот сюда? Этот ангел явил бы красоту, там, Бога бы самого посмотреть, увидеть или прочувствовать как-нибудь так, чтобы оно задело за живое там внутри. И все. Слово можно дальше передать. Чувства нет, и видение может быть тоже. Да, согласен. Слово более постоянно. Но можно картину, ну, есть картины великих художников, которые до нас дошли там с незапамятных времен. Тоже постоянное достаточно. Можно зафиксировать картину. То есть, ага, слышание. Согласны, да, с этим, друзья? Сейчас я увидел. Визуальная информация воспринимается непосредственно на уровне подсознания человека. Она не проходит ни через какие фильтры абсолютно. Пришло, все, эта картинка запечатлилась. А то, что мы воспринимаем на уровне слова, оно обязательно через осмысление проходит человеческое. Оно включает разум в работу. Мы сейчас еще вернемся к этой мысли. Пожалуйста. Да, потому что это правильный порядок. Бог сам стал словом, да? Стал словом. Но вот именно почему? А почему вот здесь вот как раз, мне кажется, этот механизм объясняет. Почему именно так? Почему именно так Бог решил себя донести до человека? Потому что Бог, Он ждет от нас ответа сознательного, так ведь? Вот у дьявола у него наоборот. Он хочет украсть, убить, погубить, обольстить, там яблоко показал. Ну, так, условно, вы понимаете? Показал яблоко, все. Все, глаза загорелись. Глаза загорелись у человека. А Бог нет, Он говорит, Он беседует. Он беседует. Смотрите, встречается Он с Каином, да? И что Он с ним? Он его спрашивает, Он его вопрос задает. Где брат твой? И смотрите, вопрос-то такой далекий пока еще от какого-то предмета, о чем пойдет речь, да? А он уже хочет его предупредить. У тебя там внутри что-то нехорошо. Да? Бог разговаривает, Бог беседует. Бог беседует. Он словом это делает. А почему? А потому что любое слово, оно обязательно вызывает какие-то ответные мысли, ответные переживания внутри. Оно проходит через фильтры. То, что мы на слух воспринимаем, оно обязательно через осмысление проходит. Для меня интересно было такое наблюдение. У меня мама в свое время работала со слепыми. Это было учебно-производственное предприятие Всесоюзного общества слепых. Там они работали, ну, там разные виды работы у них были. Я тогда маленький был, приходил к ней часто на работу. Мне интересно было с этими людьми общаться. Они такие там удивительные люди. И вот такую картину я нередко наблюдал. И там не одна пара людей этим занималась, а много их обычно. Что они делали? Они делали свою работу за столом, делали схемы для телефонов. Это там такая рутина, в общем, очень быстро надо их мотать, отбрасывать в сторону, снова делать. И вот они занимаются этой работой и параллельно играют в шахматы. Двое слепых друг напротив друга. Без шахматной доски. Да, просто называют ходы друг другу, и все. Вот у них такая игра. В онлайне, да? Вот так играют. Работа, и тут же играют в шахматы. И ладно бы двое там каких-нибудь уникальных личностей, так они почти поголовно все друг с другом сидят и играют в шахматы. Меня это так удивило тогда. А потом уже позднее, когда я пришел в церковь, я познакомился с людьми глухонемыми. У нас в церкви есть глухонемые люди. И я увидел их ограниченность. Ограниченность именно вот, ну, в интеллектуальном плане. Это не в обиду им сказано, но просто видно какой-то парадокс. Смотрите, человек слепой лишен практически 90% информации, которая способна через зрение поступать. Ну так ученые говорят. До 90% информации человек получает через зрение. Слепой человек этого канала восприятия лишен. Кажется, он должен быть более, ну, лишен в плане развития по сравнению с глухонемым человеком. У этого только слуха нет.
Угу. Мол, а почему для них особенно Библию, они же могут читать. А потом, когда открыл, там написано, как на первоклассном языке. Ну, очень бедный
язык. На языке первоклассника. И мы сколько раз это замечали в церкви. Ну вот пытаешься глухонемому объяснить. Например, притчу какую-нибудь. Для них это вообще темный лес. Вообще непонятно. Ну, например, никто там, зажегший свечу, не ставит ее под кроватью, да? Она говорит, ну да, конечно, кровать-то сгорит, что, зачем туда ставить? И начинаешь объяснять духовную истину, она, да нет, там просто про кровать да про свечку. Ну, вот так, такое вот. Восприятие очень ограничено. Да-да-да.
Они, может быть, не словами говорят, но они говорят картинами. Uh-huh. И для нас это непонятно. Ну, только если ты, конечно, общаешься постоянно с ними. У них очень богатая речь. Но нет, только мы не понимаем.
Речи, я не о речи.
И восприятие у них тоже богатое.
О внутреннем мире больше. Я неправильно, наверное, сказал. Я сказал в последний раз о восприятии, об ограниченном восприятии. Нет. Воспринимают они, ну, тоже достаточно широко. Но, друзья, вот именно их внутренний мир... Их внутренний мир. Вот что меня беспокоит, что он не настолько богат, как у другого человека. Почему? Потому что слово лишены. А слово развивает, а слово воспитывает. И вот этот канал Бог как раз избрал для того, чтобы совершать свое дело, свой труд над душой совершать. Да. Да, может быть тоже. Угу. Может быть. Да, да, просто меня что поразило? Поразило то, что вот человек, лишенный зрения, развивается лучше. Ну, в тех же условиях, в одних и тех же условиях. Развивается лучше. Человек, лишенный слуха, ему это намного труднее дается. Вот это меня удивило. И вот подтолкнуло тоже к таким мыслям о том, что Бог, он не зря избрал вот этот именно канал восприятия, слово. Потому что словом мы, в общем-то, способны и картины писать, так ведь? Словом мы способны и чувства затрагивать. Слово – это универсальный инструмент. И поэтому учитель, владеющий словом, это вообще сокровище. Это сокровище. Надо стараться учиться. Надо. Я в своей жизни никогда не обращал внимания на этот инструмент. Для меня все было просто. Я больше физик, чем лирик. Учился на прикладной математике в свое время. И для меня язык формул, для меня язык вот именно чего-то такого четкого и конкретного, он всегда был наиболее понятным и доступным. Все устные уроки в школе для меня были таким, ну не то что мучением, для моих учителей это было мучение. Ну а для меня, я пару слов сказал, вот четко, раз-раз-раз, мне учительница говорит, Миша, и что, все? Я говорю, ну да, все. Она, ну, я говорю, я чего-то еще не сказал? Она говорит, да нет, вроде бы тема раскрыта, но как-то я только начала слушать еще. А ты уже закончил. И только с возрастом я стал понимать, что истину до людей надо доносить бывает очень долго, но чтобы она коснулась человека на всех уровнях восприятия. До сих пор мое косноязычие является моей проблемой. Поэтому, друзья, снизойдите, если где-то вы меня не совсем понимаете, что я имею в виду в каких-то вопросах. Значит, приоритет слова, да, это мы себе где-нибудь отметили. Еще для того, чтобы восприятие, создать более благоприятную среду для восприятия, очень важно учителю следить за эмоциональной атмосферой во время урока. Человек хорошо воспринимает, когда ему приятно находиться, ну, в классе, допустим. Да. Физически есть моменты восприятия. Ну, например, очень трудно воспринимать, когда ты находишься в душном классе. Да? Очень трудно. В свое время про Спержина говорили. Правда, он потом отрицал. Он говорит, что я этого не делал. Но что он однажды разбил окна в одном из залов для собраний. Там что-то диаконы никак не хотели эти окна открывать. Они старые такие были, эти не диаконы, а окна. И, ну, не хотелось им двигать это все. И он тростью разбил стекла, ну, в этом заведении, чтоб люди могли дышать и спокойно слушать проповедь. Ну, а проповеди у него, похоже, продолжительные были. Правда, он потом отрицал. Он говорит, а мне говорят, что я так вот делал. Вот. Ну, в общем-то, друзья, об этом надо позаботиться. Не надо бить стекол. в домах молитвы. Но надо позаботиться о том, чтобы детям нашим было удобнее воспринимать то, что мы говорим. Для этого нужно следить за внешними условиями. Температура воздуха, освещение, такая проза жизни. Да? Она помогает нам лучше доносить истины, божественные истины. Ну, наверное, пожалуй, все. Ну, еще для расширения восприятия, если есть для этого возможность у вас по времени, если есть такая возможность, хорошо устраивать походы, экскурсии, ну, такие выходы на природу куда-нибудь, потому что сама природа, то, что окружает, она вот этими всеми тремя языками с человеком способна разговаривать. Бог ее так устроил. И обращать внимание на то, как природа говорит с ними. Потому что Бог через нее способен открывать человеку истины. Ну и время для восприятия, это тоже важное значение имеет. В какое время человек лучше воспринимает информацию? На ночь глядя. Нет, да? Утром, утренние часы, да? Утренние часы. Ну, насколько возможно. Вообще вот перед обедом, где-то вот в это время, когда мы сейчас с вами беседуем, у детей уже способность к восприятию сильно слабеет. Вы еще волевыми усилиями способны себя заставить, да? А? Да, а вот после обеда приходит тоже такой момент особый, когда человеку очень тяжело бывает воспринимать информацию. Это надо учитывать в уроках. Ну и потом для того, чтобы восприятие, ну, чтобы не мешать восприятию, нужно менять нагрузку. Или менять, как бы, сами занятия менять. В течение урока мы можем разными методами преподавать, и хорошо, когда мы эти методы чередуем даже на протяжении того же урока. Брат Алексей, он с вами на методике немножко об этом говорил. Да? Вот это чередование различных, как назвать их, способов обращения, да, к человеку на уровне чувств, на уровне логики и так далее. Это тоже своего рода смена нагрузки для восприятия человека. И это важно именно с педагогической точки зрения, так вот глядя на вопросы восприятия. Вот по восприятию все, наверное. Можно еще об этом беседовать, потому что тема широкая. Самое главное, нужно расширять восприятие детей и стараться говорить с ним, и расширять свое восприятие, чтобы уметь разговаривать с людьми, ну, на каждом из этих трех языков, о которых мы говорили. Ну а теперь смотрите. В потоке восприятия есть еще нечто. Я там не зря место оставил. Вы, может быть, не оставляли. Но я-то знаю, что на схеме должно быть. Вы этого не знали. Вот такая стрелочка. Внимание. Призывы к внимательности в Священном Писании мы не раз встречаем. Иов в 21 главе своих друзей призывал выслушать внимательно. Книга Притчей, 2 глава, 2 стих. Там такие слова: «Если ухо твое сделаешь внимательным к слышанию». Мы видим, что внимание – это некое волевое усилие, которое способно помочь нам из потока информации выделить что-то важное, что-то главное. Вот здесь среди общего потока информации человечек этот наш нарисованный, он все остальное для него осталось, может быть, менее значительным, а на что-то он, ну, обратил внимание, как мы это говорим. Определение надо записать, что такое внимание? Давайте так запишем. Внимание – это сосредоточенность мысли, зрения и слуха на определенном объекте или человеке. Внимание – это сосредоточенность мысли, зрения и слуха на определенном объекте, запишите. Человек – это тоже объект. Внимание – это сосредоточенность мысли, зрения и слуха на определенном объекте. Сосредоточенность – вот здесь ключевое слово. Ну-ка, а вот так вот, если… Вот это что сейчас произошло? А? Вот вы сейчас оторвали свой взгляд от своих тетрадей, хотя вы писали там что-то, но тут же подняли голову. Что это? Почему, например, проезжающая машина, которая вот сейчас там тоже гудела за стенами молитвенного дома, она не привлекла вашего внимания? То есть что-то резкое, ну, оно непроизвольно наше внимание привлекает. Или, например, если бы ехала машина и с сиреной, да, вы бы обратили на это внимание? А, ну да. Ну, а дверь открылась, кто-то зашел. Нередко, да, там люди начинают поворачивать. Вот на наших собраниях бывает такое внимание. Вроде бы проповедника слушали, открылась дверь, там хлопнуло что-то, бух, люди туда смотрят, что там такое произошло. Это люди старшего возраста, а дети? А у детей столько вокруг всяких отвлекающих факторов. Так вот, внимание, оно делится на две, ну, такие категории. Это внимание произвольное и внимание непроизвольное. Можете в виде схемы себе зарисовать. Может быть, буквы не всем будут видны, но я написал слово «внимание». И вот два вида внимания может быть. Внимание непроизвольное. И внимание произвольное. Непроизвольное — это то, что было по хлопку, да? То есть такое ради сосредоточения на чем-то я даже усилия особого не приложил. Оно просто само вызвало мое внимание. Или услышали о пожаре где-то, да? И все, мы уже знаем. Хотим узнать, что там происходит. Это непроизвольное внимание. Детям непроизвольное внимание очень свойственно. Мы с вами еще способны где-то себя в руках держать. А дети, они во все стороны. Как только что-то где-то загремело, или произошло, или еще что-нибудь случилось, они уже там, непроизвольное внимание. А произвольное — это что? Оно из воли исходит. То есть я сам себя усилием воли на что-то настроил, на чем-то сосредоточился. Значит, детям более свойственна какая сторона? Вот это непроизвольное. Детям это более свойственно. Непроизвольное. Но Бог, да. Да, ты привлекаешь наше внимание. Хорошо, тогда дальше мы продолжим после. Можно будет сейчас пока на перерыв. Эта схемка расширится сейчас у нас еще. Пожалуйста, помолитесь. Мы остановились на видах внимания, непроизвольное и произвольное. Так вот, друзья, удивительно, Бог нас создал, что все-таки Он дал нам такую, ну, несколько так, как это назвать лучше, способность, которая, ну, облегчает нашу жизнь. Почему? Потому что если бы мы были обязаны всегда находиться в произвольном внимании, мы бы уже умерли давно. Это непосильная для человека нагрузка. Держать себя во внимании, ну, достаточно долгое время. Это, ну, так, из-за этого сегодня много стрессов возникает, потому что человек, он просто не способен себя долго держать в руках, в общем-то. И Бог нам дал такую способность, которая нам помогает не умереть в этом случае. Знаете, какую способность? Мы ее так... Нет, не с постом. С другой особенностью. Смотрите, тогда, когда я делаю усилия и заставляю себя во что-то вникнуть, мне это может стать интересно. И вот это вот возникновение интереса, оно включает другую сторону. То есть постпроизвольное внимание, на него не нужно столько усилий. Когда мне какая-то информация или какое-то занятие, какое-то дело становится интересным, мне намного легче потом в этом деле оставаться или оставаться на том же уроке. Вы замечали такое? Ну, там даже, может быть, нельзя говорить о произвольном внимании сначала. Их же внимание не привлекли к этому. Оно само по себе получилось, потому что оно яркое, оно непроизвольное внимание. Яркая игрушка вызывает непроизвольное внимание. Но тогда, когда я себя заставил на собрании слушать проповедь, и тут я услышал, что там, здесь говорятся важные вещи в этой проповеди, и я уже не отрываюсь от проповедника не потому, что я себя заставляю слушать, а потому что мне стало интересно. У меня появилось постпроизвольное внимание. То есть я себя заставил, а тогда, когда заставил, мне стало интересно. С Библией тоже так же бывает. Мы бывает, ну, далеко же не всегда так вот, ну, если сказать честно, да, далеко не всегда мы с вами с большим желанием Библию читаем. Ну, так ведь? Но тогда, когда открываешь все-таки, заставил себя, начал, и смотришь, ну, ведь увлекает. Ведь Бог же начинает говорить. И тогда, когда слышишь этот голос Божий со стороны Священного Писания, хочется читать, хочется размышлять, хочется думать. И потом, бывает, смотришь, уже и время пролетело, и ты себя не заставлял особо. То есть вот Бог дал нам такую способность. У детей то же самое. У детей время произвольного внимания, можете где-то себе отметить, около 2 минут всего. Время произвольного внимания у детей – да, в разных возрастах по-разному может быть, но все-таки так, в среднем около 2 минут. А? Что? Сама себе сказала. Ладно. Вот, я и хотел, чтобы вы этот вывод сделали сейчас. Значит, у меня, у преподавателя всего 2 минуты есть на то, чтобы я мог заинтересовать внимание ребенка. И если я это сделал, я помог им дальше слушать урок. А если не успел за 2 минуты? Значит, можно уходить, да? Еще раз пробуй. То есть вот постарайся все-таки увлечь темой своей, своим изложением. Помните, я вам рассказывал про брата, который проводил урок на тему «Чудеса в навозной куче»? Помните, да? Вот вроде бы уроки интересны, но там другая проблема есть. Он эту информацию выдает достаточно так, ну, монотонно и, ну, скучновато бывает. У него идея интересная, сама вот, ну, сам урок «Чудеса в навозной куче». Вот. А бывает, ну, так немножко. И я однажды к нему подхожу. Можно это не записывать, да? На всякий случай, вдруг как-нибудь там. Однажды занять, захватить душу ребенка. На это совсем немного времени есть. Это не значит, что наши уроки должны превращаться в сплошное занимательное изложение истин. Нет. Но мы должны пробовать, мы должны искать такие подходы, которые внимание ребенка привлекают, приковывают к себе. В общем-то, это подход Божий. Смотрите, когда говорил Бог, никто не оставался равнодушным. Ну так ведь? А почему это было так? Это не только авторитет Бога, как высокой, единственным, там, ну, царь царей, Господь господствующих. Он один такой великий, и поэтому его слушали. Не только поэтому. А смотрите, какими он методами пользовался. Он привлекал внимание людей. Ну, например, надо было Ною сказать о том, что больше мир не будет потоплен водою. Как Бог это сказал? Радугу дал. Смотрите, как красиво. Взял вот радугу. И все, и теперь я смотрю на радугу, я знаю, что весь мир, он никогда не будет потоплен водою. Он огню сберегается на день суда. Все, сразу радуга такая говорящая. Бог говорит так, что человек не может пройти мимо этого. Или надо было остановить Валаама. Ослица заговорила. Бог вот такие методы использует. А я, как преподаватель, бывает, ну, остаюсь скучным и таким вот, ну, человеком, который выдает тему определенную, но не способен, может быть, приковать к этой теме внимание слушателей. Мы не имеем на это права, потому что Божий подход к проповедованию истин, святых, божественных истин, Божий подход, он вот такой. Там, ну, Бог, он приковывает внимание человека к истине. Мы должны тоже так же делать. Бог говорил серьезные вещи, но где-то в каких-то случаях он вот давал такие моменты, на которые человек, мимо которых человек не мог пройти. И еще Бог, он не повторялся практически никогда. Ну да, в каких-то случаях было. Но смотрите, один раз радуга, да? Один раз ослица заговорила. Ну и другие случаи тоже так же. Один раз гора гремела там сверху, да? Один раз. Поэтому надо работать. Один и тот же способ совсем не обязательно, что он сработает второй, третий, четвертый раз и в другой аудитории. Каждый раз надо у Бога милости просить, чтобы Бог помог достучаться до сердец именно этих детей. Пусть Господь нас в этом благословит. Однажды у нас были уроки тоже в лагере, в детском лагере, и надо было детям объяснить там теорию креационизма, творения мира и прочее. И об устройстве Солнечной системы мы разговаривали. А как раз время было после обеда. Ну, да. Вот. И, в общем-то, им больше хотелось побегать, конечно. Не поспать, они спать, может, не хотят в этот момент. Но побегать хотелось, пошевелиться хотелось. Мы им сделали из них Солнечную систему. Они так красиво вращались. Это не были танцы, нет. Они не водили хоровод. Но все-таки планеты они изображали соответствующим образом. Ну, еще и людей там подобрали таких похожих. Ну, например, Юпитер. Да, можно найти Юпитера, да, всегда? Такого хорошего Юпитера. Ну, а Меркурий? Маленький, волчком крутится быстрее всех. Таких тоже можно найти всегда. Ну, и представляете, когда их собрать вместе, это картина. Это картина незабываемая, по крайней мере. Дети очень быстро запомнили порядок планет Солнечной системы, как они друг по отношению к другу. Вы знаете, кстати, или нет? Выучить это вам тоже пригодится как-нибудь с детьми. Поработайте, позанимайтесь. Так вот, можно как к обычным каким-то вещам привлечь внимание, ну, когда мы стараемся это сделать. Какие еще наблюдения о внимании? Один важный вывод еще вот из этой схемы. Скажите, пожалуйста, какой вид внимания нам необходимо развивать у детей? Он напрашивается, этот вывод. Произвольное внимание. Непроизвольное надо развивать? Нет, оно само по себе работает. А вот произвольное, его надо развивать. Как это делать? Кстати, постпроизвольное включится тоже само, да? Если станет интересно. Если будет интересно. А вот как развивать произвольное внимание? Замечания делать. Это один из самых непродуктивных методов. Произвольно. Поощрить как-то, да? Как можно это... Ну... Да, можно сказать, что я задам вопросы, и хорошо, если за эти вопросы будет вознаграждение. Вообще, вы как относитесь к поощрениям таким, ну, материальным детей? Нормально или нет? Ну, когда оно в меру, это нормально. Это нормально. Ну, я так за свою жизнь, ну, наверное, можно по пальцам сосчитать, когда какие-то серьезные поощрения детям предлагал. Ну, понятно, конечно, шоколадки и прочее, это не в счет, но... Ну, а в общем-то, друзья, вот именно какой-то мелочью такой, приятной мелочью можно поощрить. Однажды на собрании, да. Однажды на собрании тоже у нас там одна тема была серьезная. Я детей попросил быть внимательными и сказал, что кто ответит на мой вопрос, и задал его сразу, кто на этот вопрос ответит, я после собрания дам шоколадку. Вот. И после собрания их собралась достаточно большая толпа. Я уже подумал, где мне взять столько шоколадок. Они говорят: дядя Миша, мы не ради шоколадки к вам подошли. Ну, те, кто постарше, младше, понятно, они об этом не говорили. Ну, и там начали рассказывать. То есть, внимание привлекает тогда, когда мы, в общем-то, что-то можем, ну, как-то поощрить это. Поощрить. И именно в положительном плане поощрить, а не наказать за то, что были невнимательными. Да, да. Ну, брат Петр.
Сестра преподавателя сказала, что если вы выучите 50 стихов, весь там за семестр, там, семестр золотых стихов, $50 получите.
Ого.
Ну, правда, никто не выучил почему-то.
Она, наверное, это и надеялась, да? Однажды...
Ну, учили.
Мы проводили во время праздника Рождества, там у нас такая страничка была, визуальная, так скажем. Однажды я нашел среди слайдов, которыми раньше пользовались у нас занимающиеся с детьми, нашел библейские картинки, библейские сюжеты. Что мне бросилось в глаза, зачастую эти сюжеты были с серьезными ошибками. Ну, в сравнении с текстом Писания, там было очень много на этих картинках ошибок. Я решил с детьми во время Рождества устроить, ну, такой маленький, ну, конкурс, не конкурс, ну, в общем, я им показывал слайды, и они должны были определить, что там неправильное. Ну, например, строится башня вавилонская. И, ну, вот это из синенькой Библии с картинками. Картинка. И вот они там на быках везут такие огромные блоки туда, к этой башне. То есть все, работа кипит, идут туда. Строят множество народу, там вверху облака, и вот эта башня строится высотой до небес. Что в этой картинке не так? Да, но в Библии не написано какая, да? А вот именно с самим текстом Писания, в чем противоречие? Да. Они не из блоков, они не строили, как египетские пирамиды, из огромных каких-то блоков. И не надо было их тащить туда с помощью валов и колес там таких. Нет, там же в Библии прямо написано, кирпичи у них было, и земляная смола вместо извести. Ей скрепляли все эти кирпичи. Вот. Они это быстро вычислили тут же. Потом, например, вот это тоже, друзья, это упражнение на внимательность. Это упражнение на внимательность. Один из методов просто, как пример. Или другое, Авессалом висит на шее в ветвях дерева, вот так вот. Это на картинках, на таких. На волосах же повис, да? Или Давид убивает Голиафа, уже вот этот момент, когда он меч занес над ним, а на заднем плане битва разворачивается евреев с филистимлянами, там все друг друга рубят. Филистимляне убегали, сломя голову, да? Убегали оттуда. Вот. И вот таких картинок там было много. Но одна была очень интересная. Я сам так, ладно, не скажу, что было со мной самим. Но я детям сказал так. Вот сейчас я вам покажу один слайд. Кто ответит на него, я там серьезный подарочек пообещал. Они уже все приготовились. Ну, нужно было определить, что это за библейское событие изображено на этом слайде. И вот они приготовились, руки уже так, руки наготове у них. Я включаю слайд, сразу лес рук появляется, и они начинают опускаться потихоньку. На слайде изображено следующее. Я вам тоже что-нибудь подарю, если вы ответите на мой вопрос. Там было изображено следующее. На развалинах дома, причем развалины старые, травой уже поросли, на развалинах дома сидят мужчина с женщиной. Перед ними в такой корзиночке лежит малыш, ребенок в траве. И в траве на переднем плане сидит ангел и играет на арфе. Что-то. В общем, подарка до сих пор никто не получил. Те дети уже давно взрослые. Если вы отгадаете, ну... А? Ну, а есть что-то где-то в Библии об этом? Такой случай, такой сюжет. Значит, развалины дома, трава, ну, развалины, поросшие травой. На этих развалинах, ну так, на камнях этих развалившихся, сидят мужчина с женщиной с печальными лицами. А в траве перед ними лежит малыш. Не плачет, ничего, просто лежит. Лежит малыш, завернутый в пеленочки. И на переднем плане перед ними сидит ангел в траве и играет им на арфе. Вот эта картина настолько неправильна. Да никто не знает. Ну, до сих пор никто не знает. Но это было среди слайдов, по которым с нашими детьми в свое время проводили занятия библейские. Ну а где те, кто бил? И почему младенец так мирно спит, когда его побили? Ну да, вполне возможно, что это Моисей, малыш, да, лежит. Но ангел откуда взялся? А может, он утешает родителей, что все-таки все будет хорошо с ним, в реку отпускайте, все нормально. В общем, вот такие вещи бывают. Ну, друзья, это просто я как маленький пример привел. Но внимание можно развивать вот такими методами. Понаблюдать за чем-то, во что-то присмотреться. И вот дети от нас как раз отличаются более таким, ну, заточенным вниманием. У них есть оно. Они быстро вычисляют такие вещи, в общем-то. Еще внимание. Значит, таких можно себе отметить 5 моментов, которые нужно тренировать в вопросе внимания. Это концентрация, сосредоточенность, другими словами. То есть способность определить внимание, ну, что-то взять в сферу своего внимания. Это концентрация или сосредоточенность. Потом распределение. 4 мы напишем, не 5. Распределение внимания. Это тогда, когда есть несколько вещей, за которыми надо следить. Распределение внимания. Это жизненно важные вопросы. Ну, например, водитель автомобиля, зачем он должен следить? За дорогой, туда все включается, да? Зачем ты еще должен? На педали смотреть ему не надо, да, все хорошо. А куда еще? Скорость. То есть приборы, да, другими словами. За пассажирами не надо следить? А бывает надо. Если это водитель автобуса, ему еще и надо не упускать из внимания пассажирский салон. То есть человек во многих сферах деятельности нуждается в том, чтобы распределять внимание между несколькими объектами и держать их во внимание. Дети нуждаются в том, чтобы им в этом тоже помогать. Распределение внимания. Переключение внимания. То есть ты занят чем-то, а теперь остановись и давай другим заниматься. Вот детям это бывает очень нелегко, переключать внимание. На уроках надо тоже этим пользоваться, потому что переключение внимания помогает им не уставать. Хотя они сами этого не понимают, им трудно бывает переключаться. Но когда мы сознательно это делаем и переключаем, то это хорошо. Пожалуйста, Миша.
Михаил Иванович совершал рукоположение в одной небольшой церкви. И в молитвенном доме окна, больше, чем здесь, окна жарко, окна открыты, ну, как бы душновато. И вот он дает наставление, муж с женой впереди на благовестника рукоположение. Там он миссионер, переехал на эту точку. А здесь оркестр играет духовой на улице и несут покойника. И несут не спеша, останавливаются, батюшка что-то. И все верующие, все туда. Как Михаил Иванович переключил внимание? Он говорит, братья и сестры, вот там идут похороны, видите, они еще сильнее туда. А мы рукополагаем брата Федю, а ему нужно будет и погребение совершать, они все сюда.
Переключение. Ну и последнее отметьте еще, устойчивость внимания. Это способность долго сохранять во внимании ну, какой-либо предмет, какой-то объект, устойчивость внимания. Его тоже нужно развивать. Если мы говорили, что произвольное внимание у детей около 2 минут, надо стараться расширить вот этот диапазон. Да, оно свойственно определенному возрасту уже больше держать во внимании. В общем-то, сегодняшняя система образования детей, наоборот, отучает от этого навыка. Потому что все вот построено на непроизвольном внимании. Как-то привлечь их внимание просто разными игрушками, разным чем-то вот таким вот, что ярко и бросается в глаза. А я думаю, что все-таки в жизни нашим детям очень важно будет иметь внимание произвольное и достаточно продолжительное, достаточно устойчивое. Хорошо. Какие-то методы? Ну, может быть, не будем сильно... Очень сильно мешает развитию внимания компьютерные игры. Ну, давайте вот этот хотя бы вопрос отметим. Компьютерные игры, они очень сильно препятствуют развитию внимания. Хотя, кажется, наоборот, в каких-то играх заложено то, чтобы человек, ну, что-то держал во внимании. Но сам тот объем информации, который они получают в этот момент через глаза, он настолько распыляет внимание человека, что человек не способен становится держать серьезные вещи во внимании своем. А какие игры помогают развивать внимание? Не компьютерные, которые. Какие? Шахматы несколько другое, там больше логическое мышление, может быть, с вниманием там по-другому. Внимание – это когда я на чем-то сосредоточился, хотя, может, и в определенной мере, да. Но смотрите, любые подвижные игры, они развивают они развивают внимание. Несколько вещей нужно во внимание держать, сосредоточиться на чем-то. Ну, да тоже побегать с мячом, это тоже бывает неплохо. Не только физическое развитие дает, а и развитие внимания. Кстати, ничего, что я про мяч-то говорю? Или у вас, как вы к мячу относитесь? А то... Мы к нему никак не относимся. Просто, друзья, в этих вопросах важно, чтобы дети понимали различия между профессиональным спортом и простой беготней с мячом. Это же разные вещи. И побегать с мячом, ничего страшного в этом нет. А вот заниматься профессиональным спортом, вот здесь вот надо объяснять правильно, что ничего доброго от этого занятия не будет. Ни в физическом плане, ни в плане жизни духовной. Развитие внимания непосредственно связано с развитием воли ребенка. Это где-то себе тоже можете отметить. Но потом о воле мы поговорим. То есть развивать волю необходимо для того, чтобы внимание, человек был способен концентрировать внимание. Волю развивать. Хорошо. А внимание, наверное, все. Если вопросы есть, задайте. Просто таких частных методов существует множество. Вы можете их найти где-то в других источниках. Мы пока говорим о важности этого, этой способности человеческой. Так, что-то у нас не переключается. Не, ну там у нас лежит штучка, которая принимает сигнал. Ага, вот спасибо, я сейчас... Вот, здесь появилась стрелочка мерцающая, смотрите, сверху. Плохо мерцает, тускло как-то. Кажется, уже отмерцало. Что это за стрелочка? Она со стороны восприятия где-то, но чуть-чуть вот так вот сверху. Напишите это слово «интуиция». Интуиция. О нем, о интуиции мы поговорим совсем чуть-чуть, совсем немного. Ну что такое интуиция? Это сверхчувственное восприятие. Это не чувство. Это чутье. Его даже трудно, какое-то слово для него подобрать. А? Трудно объяснить. Логике вообще не поддается. Это, поэтому его называют, это способность к сверхчувственному восприятию. То есть воспринимать какую-то истину без логического обоснования абсолютно. Слово «проницательность» здесь тоже может подходить. Почему мы об этом здесь говорим, в этой теме? Потому что все-таки, надо отдать должное, она существует, интуиция. Но это настолько скользкая тема, что развитием интуиции мы с вами не занимаемся. Почему? Потому что, в общем-то, человек... Она человеку не подвластна, как правило. Единственное, текст, который, может быть, где-то касается интуиции, духовной интуиции, это такой текст. Помните, написано в послании к евреям о совершенных, у которых чувства навыком приучены к извлечению добра и зла. Вот такое интуитивное понятие о том, что хорошо, а что плохо, оно где-то на уровне совести работает, но именно вот интуитивное понятие. И оно свойственно каким людям? Подождите, как в Библии, там в Библии не написано про женщин. Как там сказано? Совершенным свойственно. То есть людям, которые имеют уже определенный духовный опыт, приходит вот такое чутье. Восприятие сверхчувственное, без логического обоснования. Тогда, когда человек просто может сказать, Господь открыл мне, я знаю, да, как в послании в книге пророка Иеремии в 11 главе. Господь открыл мне, я знаю. То есть это непосредственное такое действие. Но здесь есть опасность свои мысли и свои измышления, может быть, выдать за Божий голос, за голос Бога. Вот эта опасность существует, и здесь мы детей все-таки должны и сами тоже себя призывать к тому, чтобы не полагаться на интуицию свою. Потому что как часто она людей обманывала, как часто она обманывала людей. Но часто она делала и много хорошего. Не зря же Бог дал эту способность к такому сверхчувственному восприятию. Кстати, все великие открытия в сфере точных наук, они были сделаны на интуитивном уровне. Вот историю любой науки проследите, и вы увидите основополагающие открытия в сфере точных наук, они были сделаны на интуитивном уровне. Человек сам не понял, почему он это открыл. Например, Ньютон, Исаак, который, ему на голову падает яблоко, и ни с того ни с сего он говорит о том, что все тела притягиваются друг к другу. Почему-то это яблоко, упавшее на его голову, побудило его задуматься о том, что его голова также притягивается к яблоку, как яблоко притягивается к его голове. Почему? Без всякого логического обоснования. А отсюда возникла целая потом, ну, пласт такой физической науки, которая на законах Ньютона построена. Ну, или Менделеев с его таблицей. Да, конечно, он долго рассуждал, долго думал, не мог найти покоя, как же упорядочить химические элементы. И в конце концов, обессилев, во сне он получает откровение. Но не то, что он там всю таблицу увидел, а понял, как это можно систематизировать. Просто во сне где-то вот так вот, на интуитивном уровне тоже на интуитивном уровне. Другой известный химик, Бутлеров, по-моему, он в свое время не мог связать в одно молекулу бензола. Ну, там, углерод, водород, что там еще в нем должно быть. И вот он не знал, как эти связи так расположить, как конструктор, как лего. Он не знал, как это собрать все вместе. И во сне, знаете, что он видит? Змею, которая кусает свой хвост. Тут же просыпается и рисует формулу бензола в виде кольца, где эти связи закольцованы, и все, и никаких лишних связей не остается, все довольны. То есть вот, друзья, такие вот большие открытия, они всегда совершались как-то. А потом уже, пользуясь методикой научного исследования, люди на основании этих открытий, они уже развивали науку дальше. А прорыв, он всегда достигался вот таким путем. Я думаю, что Бог, он просто человеку, когда необходимо, дает вот такие откровения именно на уровне интуитивном. Это не значит, что это люди были там высоко благочестивые там и так далее, и Бог поэтому с ними говорит. Нет, Бог просто дает вот так вот человеку познать мир, познать окружающий нас мир без всякой логики. Ну, на этом мы интуицию закончим, оставим ее в покое. Потому что какой-то тренировке она не поддается абсолютно. Развивать ее невозможно. Если Бог кому-то на интуитивном уровне что-то открывает, дай Бог, чтобы это было понятно, что открывает Бог. Но и пусть сохранит нас Бог от того, чтобы свои измышления как-то не выдавать за Божий голос. Это в вопросе интуиции. Самуил, нажми на эту картинку. Она что-то не переключается. Вот. Теперь о памяти поговорим. Плохо видно, да, на фоне человека эти буквы? Память. Тоже удивительная способность. Какую-то незначительную часть возможности мозга своего человек использует для мышления, для того, чтобы что-то запоминать, что-то откладывать там. Это такой накопитель информации, который, ну, даже на сотую часть, по-моему, не использован человеком. Человек способен запоминать. И, в общем-то, в памяти человека откладывается все, что происходит в его жизни. Способность запоминать. В Библии есть призывы к тому, чтобы что-то помнить? Помни весь путь. Второзаконие 8.2. Помни Создателя твоего. Есть еще? Да, друзья, много, да? Много. Бог, Он к нашей памяти обращается. Он призывает, чтобы важное, нужное мы в жизни могли запомнить. Значит, что такое память? Запишите себе определение. Память – это способность сохранять и воспроизводить в сознании полученную информацию. Только ли информацию? чувства, значит, впечатление напишите, да, еще кроме этого запятая после информации. Полученную информацию, запятая, впечатление, это уровень чувств. Ну, а еще, ну, например, смотрите, я в детстве любил жонглировать. У меня бабушка в цирке работала, бухгалтером. Но я до сих пор умею жонглировать. Почему? Я этим не занимался уже сколько лет, я не знаю. Но если мне дать шарики, я смогу ими жонглировать. Что это такое? Память, да. Значит, только давайте шире немножко скажем. Опыт, да? Опыт – это тоже то, что мы запоминаем и способны воспроизводить в сознании. Значит, это способность сохранять и воспроизводить в сознании полученную информацию, прежнее впечатление и опыт. И опыт. Вот такое сокровище Бог дал нам. Мы способны это запоминать и хранить в себе. И не только хранить, и воспроизводить. Сами виды памяти, они, ну так, сообразны видам восприятия. Да? Если у нас есть визуальное восприятие, значит, должна быть какая память? Визуальная память. Если есть у нас восприятие звуков, то и память на звуки у нас тоже есть. Если у нас есть способность чувствовать окружающий мир, то и память на эти чувства тоже в нас присутствует. Ну, а вот какие из видов памяти наиболее яркими вот для вас лично являются? Вот, что вы с детства помните? Образы, звуки, запахи? Удивительно, что вот в более зрелом возрасте, старшем возрасте, человек на запахи внимания почти не обращает. Ну как, понятно, да, мы что-то... Но запомнить далеко не всегда получается. Но запахи, которые в детстве мы ощутили когда-то, они, бывают преследуют даже в более старшем возрасте. У вас так же или нет? Замечали это? Ну а какой запах с детства вам помнится? Какой-нибудь приятный, давайте, чтобы не было негатива. Свежеиспеченный хлеб. Запах книг – это что-то особое, да? О, запах мокрого асфальта. А бетон мокрый. У него тоже особый асфальт, особый запах. Мне вот с детства это помнится, у нас подъезд в пятиэтажном доме был, ну, как бы бетонные полы, и вот когда их моют, такое что-то своеобразное. Вот я сразу вспоминаю тот дом, как мы жили там. А? Вот это и есть запах звезд, как раз мокрый. Вот это, оно похоже. Я помню, у меня одно время преследовал один запах, объяснение которому я не мог найти. Я знал его где-то там внутри, на уровне подсознания, можно так сказать. Но иногда я его встречал, какое-то такое прозрение, вот я его где-то унюхал, и я не мог понять, что это такое. И потом однажды я его нашел. Знаете, что за запах? Запах растаявшего мороженого в картонной коробке. Я бывало, заходя в магазин, его ощущал, я не мог понять откуда, но я помню, что с детства откуда-то вот у меня этот запах сидит в голове, он какой-то приятный, действительно приятный, сладковато-бумажный такой. Вот бывает необъяснимо, действительно. Я не помню, что с этим запахом было связано в детстве, но помню, что впечатления были положительные. Вот. И потом уже в более взрослом возрасте я как-то нашел все-таки источник этого запаха, откуда оно берется. То есть вот насколько она цепкая, да, эта память? Насколько цепкая. И насколько разнообразная. Картины, которые мы увидели, они бывают настолько отпечатываются ярко в нашем сознании, что мы не способны, бывает, их искоренить даже из сердца, когда хотелось бы это сделать. А вот так тяжело бывает с этими картинами расстаться. Память. Давайте посмотрим, как она работает. У нас есть одна схемка еще. Значит, что происходит? Сейчас листочек так, ну, схема, она будет больше двигаться в правую сторону. Рисуйте, начиная с левого края листа. Здесь пока просто изображена поступающая человеку информация. Как человек воспринимает ее? Вступает в работу кратковременная память. Кратковременная память. Пока вы рисуете, я буду объяснять. Значит, кратковременная память – это такой вид памяти, который свойственно, измеряется буквально секундами. секундами. Она ограничена по единицам информации. Например, ну, некоторые исследователи говорят, что до 9 максимум единиц информации кратковременная память способна усвоить. Поэтому, если я пытаюсь в своей речи выдать какие-то 9 ну, фактов в течение 5 секунд, я потерплю неудачу. Выдать я выдам, но усвоить их никто не усвоит. Они будут вытеснены, человек не успевает их обрабатывать. Значит, короткое время и ограниченный объем у кратковременной памяти. Это не значит, что у нас где-то там внутри, в голове или в нашей душе, там где-то есть такой вот сундучок, который называется кратковременная память. Нет, это просто некая модель такая, которая пытается объяснить механизмы памяти. Но мы видим, что есть такая способность запоминать коротко и запоминать ненадолго. Ненадолго запоминать. Но бывает, у человека все заканчивается именно на уровне кратковременной памяти. О таких людях говорят, в одно ухо влетело, а в другое вылетело. И это естественный процесс. Потому что должны включиться в человеке и другие механизмы. Другие механизмы. Есть такой вид памяти, он уже появился на схеме, который можно назвать оперативная память. Это память, в которой человек начинает оперировать с теми понятиями, которые получил ну, из окружающего мира. Он начинает о чем-то размышлять, он начинает что-то делать или отсеивать даже. Отсеивать. Да. Ненужная информация при этом вытесняется. Пускай у нас все так механистично как бы описано, на самом деле все намного сложнее, скорее всего, там внутри, но это такая жалкая схема, которая пытается немножко объяснить то, что происходит там у нас внутри в душе. Значит, ненужное при этом отсеивается, оперативная память принимает решение, нужное это или ненужное, и отсеивает. А кратковременная память как оттуда вытесняется? Просто поступающая информация новая, она вытесняет то, что туда проникло и не успело обработаться. Вот если человек не успел обработать, оно просто вытесняется. И куда попадает? В подсознание. Ничего не исчезает. Ничего не исчезает. Оно попадает в подсознание, и это такая область, ну, оперировать которой тоже практически невозможно человеку со своей стороны. Да, там методом глубокого гипноза и прочее пытаются добраться до этой области, но это еще такой большой вопрос. До чего там добираются люди? Или в бреду, да, человек, он из подсознания своего выносит вот эти картины, или слова, или что-то еще. Да, но это такая неисследованная область, и я думаю, что, в общем-то, человеческими средствами исследовать ее невозможно практически. Но что для нас важно? Это мы пока так этот механизм вытеснения описали. Что важно для нас? Дело в том, что путем повторения я способен удержать в своей памяти некоторую информацию. Но очень важно понимать, что в этом случае информация, она вращается вот по такому малому кругу. Кратковременная оперативная память. То есть, если я что-то повторяю, зубрю, да, то я не запоминаю это надолго. Я просто помогаю этой информации сохраниться вот в этом круге оперативное, кратковременное. И если я просто только лишь механично так вот что-то повторяю, это ненадолго. Так поступает студент, который готовится к экзамену. Да, главное, и тут вот перед экзаменом-то почему бывает неудача, почему голова пухнет? Потому что человек превышает резервы вот этого своего хранилища. Здесь может запомниться 9 единиц информации, и вот ему приходится, чтобы запомнить 50, ему приходится постоянно это в голове своей вращать, только бы не забыть. А для этого там снова открывает, уже что-то забылось, да? Снова открывается конспект, снова он смотрит туда, он пытается это все запомнить, да-да-да-да-да, зубрит. И в конце концов, что? Может сдать экзамен даже. И после этого блаженно вытесняет все это на уровень подсознания. И успокаивается. Напряжение ослабевает. Все, он ложится спать, ему становится хорошо и просыпается новым человеком. Свободным от всей этой чепухи, которую он там пытался удержать в своей голове. Смотрите, на нашем уровне, это я так, в общем, в общечеловеческом плане, ну, а на уровне наших детских занятий. Вот как мы учим стихи библейские наизусть с детьми? Если только путем повторения, то, ну, не ждите особо большого результата. Это забудется. Ну да, оперативная память, она тоже у человека, у разных людей она разная. Кто-то способен до недели держать в оперативной памяти информацию. Но это отдельные личности на это способны. У кого-то она значительно меньше. Поэтому здесь, ну, это путь неплодотворный. Путь вот этого закольцованного такого восприятия, воспроизведения. Наша задача все-таки, чтобы информация переместилась в долговременную память. То есть легла таким багажом не на уровне подсознания, откуда я не могу ничего вытащить, если не в бреду, да? А отложиться багажом туда, откуда я могу взять. Долговременная память, она характеризуется тем, что там откладывается большой объем информации, и этот объем информации, к которой я имею доступ. У меня есть ключи от этой информации, пароли. Я могу всегда туда забраться и оттуда взять то, что мне необходимо. Я могу вспомнить. Попробуйте сейчас что-нибудь вспомнить. Вспомнили что-нибудь? Ничего не вспомнили? Ну, что-нибудь вспомни. Что угодно вспомните. Да, ну, что угодно вспомните. Главное, чтобы месяц или дальше назад это все было. Ну, просто вспомните. Вы не знаете, что выбрать, у вас действительно там так много. Ну, выберите что-нибудь. Наиболее яркий образ какой-нибудь вспомните, ну, такой годовой давности. Конец прошлого лета вспомнили? Что у вас было? Получилось у вас вспомнить? Чуть-чуть. Да нет, друзья, вы вот спокойно туда имеете доступ. И на год назад, и в детство свое. Ну, с детства свое вспомните. Хоть что-нибудь. И скажите, да, мы были не такие, как дети сейчас. Хотя бы это вспомните. Вот это как раз тот неосознанный абсолютно, ну, способ так обратиться туда, к долговременной памяти. Мы это можем делать. Она лежит там на полочках. В хронологическом плане упорядочена. Упорядочена по силе воздействия, упорядочена по, ну, другим различным моментам. Зрительные образы лежат где-то там. Там где-то слуховые образы, звуковые образы. Там чувства, там все. Вот в этой долговременной памяти отложено. Я имею доступ к ним. Но каким образом сделать так, чтобы эта информация, которую мы оперируем сейчас, вот сейчас мы с вами находимся в области оперативной памяти, в педагогике. Вот сейчас здесь мы с вами, вот, пока по этому кругу где-то. Где-то мне приходится многие вещи повторять. И это не значит, что я, ну, что-то делаю лишнее. Нет, на уроке надо часто повторять. Если вы на уроке детям повторяете, вы действуете правильно. Это важно, очень важно во время урока. Но, друзья, для того, чтобы та информация, которую дети получают, отложилась в долговременную память, необходимо еще что-то сделать. Вот такие простые инструменты. Видно буквы? Осмысление. То есть нужно обдумать, нужно продумать. Вот вообще, друзья, вот та информация, которая у меня есть по педагогике, ну, например, по теме душа, я могу ее выдать, ну, за несколько минут. В таком конспективном плане. Могу же я это сделать? Когда у вас будет конспект, вы тоже сможете это сделать за несколько минут. Но почему мы этим занимаемся долго? Почему урок длится определенное время? Для того, чтобы мы могли осмыслить, где-то прочувствовать, переварить немножко, да? В вопросе усвоения информации желудок не работает, но механизмы какие-то переваривания информации, они работают точно. И только переварив информацию, я могу отложить ее в долговременную память. Только таким образом. Поэтому, если я учу стих Священного Писания наизусть с детьми, что я должен сделать? Объяснить, помочь понять стих, помочь понять, о чем говорится, рассказать о красоте этого стиха, да? Осмыслить, то есть с разных сторон подойти к нему, к этому стиху, и тогда он запомнится. Вы не замечали, что бывает такое, что некоторые тексты Священного Писания запоминаются сами без особого усилия? Когда это происходит? Когда ты понимаешь, и когда этот стих какое-то действие произвел в жизни моей. То есть он работал, он действовал, а я работал над ним. Неосознанно я этим занимался, осмысливал его. О чем-то порассуждал утром, допустим, прочитал Библию, что-то как-то Бог затронул сердце мое, на какой-то текст обратил внимание. Я этот стих запомнил, даже сам об этом не задумываясь. Запомнил и все. Потому что через осмысление пришло. А еще, да, я вижу время. Да. Я сейчас вот дам просто эти моменты, и мы все закончим. Систематизация. По полочкам разложить. Систематизация. Это взять многое и собрать вместе. Ярлычки развесить на это многое. Собрать в одно хранилище. Систематизация объединяет разные факты. Оно помогает запомнить большой объем информации. Систематизация. Анализ. Это противоположное действие. Когда беру что-то большое и начинаю его разбирать на составные части. Анализ. Да, дедуктивный и индуктивный. Два противоположных подхода. Дедукция и индукция. Ну, мы простыми словами напишем. Анализ и систематизация. И последнее еще. Ассоциации. Это когда мы одну информацию, один образ связываем с чем-то, ну, таким, что уже у нас есть, да, в голове. Например, ой, ладно, времени уже много. Ну, вы вообще в ассоциации не играли никогда? Игра есть такая. Ну, например, что общего у таракана и столба фонарного? Ассоциации. Мы с детьми играли, это развивает вот этот, ну, способ запоминания. Они мне выдали такое. Причем столб и таракан — это были вещи, которые, ну, просто вот они пришли в голову, мы их взяли. И стали искать, в чем они похожи друг на друга. Они сказали, конечно, похожи. У таракана двое усиков, и у столба два провода проходят. Ну, конечно, разные столбы бывают. Но вот они вот так вот собрали это вместе. Ассоциация — это тогда, когда я две вещи могу связать друг с другом каким-то общим признаком. Ага. Да, вот любая азбука вот с этими картинками, это есть способ ассоциации для того, чтобы люди, ну, дети запомнили буквы. Да. Например, запомнить номер телефона путем осмысления — это практически нереально. Но если у меня в моем таком, ну, навыке есть ассоциации для каждой цифры, я могу путем ассоциации запомнить любой номер телефона. Этим методом часто пользуются люди. Поэтому, друзья, вот этому тоже можно учить и это развивать. Это интересно детям бывает. Нам сейчас нет времени упражнениями позаниматься в этом вопросе. Но таким образом мы помогаем человеку отложить информацию в долговременную память, которой они могут оперировать, которую они потом смогут достать оттуда. Вот о памяти. Мы с вами продолжим. Да. Да. Оно, может быть, нет. Но все равно тебе нужно будет куда-то на какую-то полочку положить в долговременной памяти. Даже если ты визуально его запомнила, тебе нужно будет связать его с именем или фамилией, так ведь? То есть ты все равно что-то сделаешь. Ты систематизируешь эту информацию. Ты не бросишь ее просто так в долговременную память, как образ. Иначе он просто всплывет, и ты не знаешь, чей это номер. Это бесполезная информация будет. Нужно осмыслить, чтобы это осмысленная информация была. Где-то я увидел, да? Вот, хорошо. Ну, потом мы продолжим разговор на следующих уроках завтра, получается. Давайте помолимся, закончим.